Василий Сиповский. Куликовская битва. В конце лета 1380 года Москва представляла необыкновенно оживленный вид. Конные и пешие отряды воинов один за другим вступали с разных сторон в город. Топот и ржание коней, брецание оружия и гул смешанных голосов не смолкали на улицах. Народ толпился повсюду, где проходили отряды, любовался бодрым видом воинов и блестящим вооружением князей и бояр, вождей отрядов. Войска шли по улицам не спеша. Воины смотрели бодро и спокойно. Толпы народа глазели на них подолгу и беззаботно. Тревоги нигде не было заметно. Видно было, что городу не грозит близкая беда, и не для защиты его от врага собирается рать. А отряды ее все шли да шли в Москву. Для чего же собирается такая сила? Уж небольшое ли какое дело затевается, говорили в народе. И вправду затевалось дело немалое. Великий князь московский Дмитрий Иванович задумал ударить всей русской силой на татар. 150 лет тому назад нахлынули из Азии дикие орды татар на русскую землю. 2 страшные нашествия совершили они. Дымящийся пепел, груды развалин да истерзанные тела обозначали путь татар. Запустела и обезлюдила надолго русская земля повсюду, где проходили татары. Но этим беда не кончилась. Расположились орды на кочевье в прикаспийских степях по соседству с русскими землями, обложили все уцелевшие русские города и села страшной данью. Собирали эту дань с беспощадной жестокостью, вымучивали ее у народа. Каждая поездка татарских баскаков, чиновников, с вооруженными шайками для сбора дани, была великим несчастьем для народа. Всякие оскорбления, насилие, грабеж, мучения и убийства совершались при этом. Глубоко в народную память залегла ненависть к злому татарину, который, по словам народной песни, «с князей брал по 100 рублей, с бояр по 50, с крестьян по 5 рублей. У которого денег нет, у того дитя возьмет. У кого детей нет, у того жену возьмет. У которого жены-то нет, того самого головой возьмет». Самая наружность татар казалась русским страшной. Росту татары были небольшого, но очень коренастые и плечистые. Огромные головы их были обыкновенно выбриты. Плоские и смуглые их лица с узкими глазами, с огромными выдавшимися скулами, щетинистыми редкими усами и бородами казались отвратительными всем европейцам. По жизни своей татары совсем не походили на русских. Земледелие вовсе не знали, а занимались скотоводством. Ели татары всякое мясо да жидкую кашу из проса. Любимым напитком был у них кумыс. Постоянных поселений у них не было. Где прикажет хан, там и становилась орда станом. Каждая татарская семья ставила себе юрту, сделанную из нетолстых длинных палок и покрытую войлоком или кожами. Пожелает хан перейти на другое место, и кочевой город снимался с прежнего места. Юрты складывались на телеги, пожитки вьючились на верблюдов, и громадный обоз в 1000 возов, запряженных валами и лошадьми, шел по степи, а за ним гнали огромные табуны лошадей, стада быков и овец. Татары были племя полудикое и по своей жизни стояли гораздо ниже русских. В одном только татары превосходили наших предков – в военном деле. Ведя постоянные войны и совершая набеги, татары понаторели в военном деле. Наездники и стрелки они были превосходные. И не мудрено. Сызмало дети их уже ездили верхом и учились пускать стрелы. Охота была их любимой потехой. Девушки и женщины у татар, и те хорошо ездили верхом и владели луком. Притом татары слушались беспрекословно своего хана. По одному знаку его каждый шел на верную смерть. Но что важнее всего, орда была страшно многочисленна. Вот почему Русь, раздробленная на уделы, разрозненными силами ничего не могла поделать с татарами. Город за городом, рать за ратью гибли под ударами страшного врага, несмотря на свое мужество. Запустела особенно Южная Русь. В близком соседстве с татарами было невмоготу жить. Потянулось население из благодатных хлебородных южных земель на север. Северные русские князья лучше, чем южные, поняли, что нужно сделать. Стали они всеми силами задабривать ханов, выказывали им полную покорность и преданность, получали от них, как от своих государей, грамоты, ярлыки на владение своими землями. Особенно ловко действовали московские князья. Они мало-помалу вкрались в такое доверие ханов, что те, считая их самыми преданными своими слугами, поручили им самим собирать дань с русской земли и отвозить в Орду. Разбогатели московские князья и сами, собирая эту дань. Стали они понемногу скупать у своих соседей земли. Московская область все росла и богатела. Сюда переселялся из других мест и народ. За московскими князьями жилось льготнее и спокойнее, чем за другими русскими удельными князьями. Москва, наконец, вошла в такую силу, что удельные князья должны были волей-неволей подчиниться московскому великому князю. А в то время, как росла сила Москвы, орда начинала слабеть. Один хан свергал другого. Некоторые мурзы, воеводы, стали выходить из повиновения. Казалось, наступала пора для русских попытаться покончить с татарским владычеством. После долгих смут в Орде утвердился воевода Мамай. Он потребовал от Дмитрия такой дани, какую платили в старину московские князья ханам. Дмитрий Иванович готов был платить, но не так много, как требовал Мамай. Для Остраски Мамай стал высылать на русские земли отряды для грабежа. Один такой отряд русские разбили на берегу реки Вожи. Мамай, узнав об этом, пришел в ярость. Он видел, что надо нагнать на русских такого страху, чтобы им и в мысль не входило бороться с татарами. Иначе скоро придет конец татарскому владычеству. «Возьму русскую землю», — говорил Мамай своим сановникам, по словам одного сказания. «Разрушу церкви русских, веру их на свою переложу, прикажу им поклоняться Магомету. Где были христианские церкви, там велю поставить мечети. Посажу своих баскаков по всем русским городам, а князей русских перебью». Летом 1380 года узнал Дмитрий, какая гроза собирается над русской землей, и немедленно разослал гонцов по всем областям, чтобы скорее шли войска к Москве. Вот почему собиралась русская рать в Москву. И вот какое дело затевал великий князь Дмитрий Иванович.